Добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады вас приветствовать в Доме антикварной книги в Никитском, в пространстве Московского дома Ахматовой. И сегодня у нас, как всегда, каждый наш вечер необыкновенен и уникален. Но сегодня я с особым удовольствием представляю наших гостей, которые оказали нам честь и согласились выступить на вечере. На вечере памяти, посвященном замечательному писателю, к сожалению, писателю российского зарубежья, он покинул нашу страну после большевистского переворота, Александру Валентиновичу Амфитеатрову. Конечно, все вы знаете, что Александр Валентинович был сыном нашего московского святого, как мы его называем, проповедника.
Непрославленного.
Святой, но для нас он не прославленный.
Святой.
Я думаю, что мы здесь все согласятся, потому что действительно, если мы коснемся то, что находится в наших сердцах и в нашей душе, то отец Валентин очень для многих значит, просто тут, наверное, это чувство, которое выше слов. Настоятель Архангельского собора Московского Кремля. Ну, можно говорить бесконечно. Но сегодня мы будем говорить о сыне. Отношения были сложными, как говорил отец Валентин, да, Евгения Николаевна, это была главная боль его, да, главная любовь и главная боль. И сегодня у нас в гостях правнучка отца Валентина Амфитеатрова, Евгения Николаевна Викторова, которая расскажет нам о семье, о каких-то семейных историях, которые связаны и с отцом Валентином, и с Александром Валентиновичем Амфитеатровым. И еще наша дорогая гостья – это профессор Миланского университета Эльда Гаретта, которая как раз научные труды, которые посвящены как раз итальянскому периоду жизни Александра Валентиновича Амфитеатрова. И это вот две такие сегодня у нас равновеликие части. Я надеюсь, что вы получите настоящее истинное удовольствие. Мы очень рады видеть вас. И, пожалуйста, я предоставляю слово сначала Евгении Николаевне.
Ну, равны великие, но Эльда Гаретта равнее.
Нет,
это искренне, потому что, надо сказать, в России, к сожалению, нет в литературной среде нет людей, которые бы сейчас занимались литературным наследством Александра Валентиновича. При всей его действительно широты его знакомств, огромного наследства нет. И вот итальянская Италия, где, можно сказать, полжизни прожил Александр Валентинович, она любит, Италия любит. Что? Погромче, да, вот я говорю. Италия сохранила любовь к нему и занимается изучением литературного наследства и пробивает в Москве какие-то, пытается нас разбудить, чтобы что-то издали. Но вот, видите, а мы, к сожалению, оказались не на высоте, так что вот именно Эльда Гаретта равнее. Итак, вы знаете, да, почему как бы возникла идея у наших устроителей, благодарна, конечно, что они нас пригласили, предоставили возможность провести этот вечер, в связи с тем, что в этом году исполнилось 80 лет со дня кончины Александра Валентиновича. Ну, это было, правда, 26 февраля, но это в этом году. В этом же году 110 лет со дня кончины отца Валентина. Вот такой несколько памятный год, юбилейный. Поэтому хотелось бы и немного. Об отце Валентине я буду все-таки говорить немного. В основном Александре Валентиновиче. Может быть, что-то вы и знаете. Но я обозначу основные вехи. Фамилия Амфитеатров, она известна в духовном, среди священнического среде, известны как старый священнический род. И среди них, конечно, прежде всего митрополит Киевский, Галицкий, Филарет. И ныне он прославлен в святых, и это святитель Филарет уже для всецерковного почитания. Но среди священнослужителей этого рода представлены и другие лица, которые тоже как бы вложили свой вклад в церковное служение, служение церкви. Это и племянник святителя Филарета, архиепископ Казанский и Свияжский Антоний, и племянники еще вот там большая семья у святителя Филарета, у них было 8 детей, не у святителя Филарета, а Георгия было 8 детей. Из них было 5 братьев и 3 сестры. Поэтому и племянников много, и вообще разветвленный очень род. 2 племянника – это Яков Космич и Егор Васильевич Амфитеатр, соответственно, профессор Киевской духовной академии. И они не просто профессора, но оставившие добрую память о себе на долгие годы. Яков Космич вообще стал, как бы, создал отечественную гомилетику, то есть науку о проповеди. Егор Васильевич славился в свое время прекрасными лекциями, своими научными трудами. Но мне-то хотелось остановиться на тоже представителе рода Амфитеатрова Семен Егорович Раич. Это родной брат святителя Филарета. И почему сейчас остановимся на нем? Потому что он первый, кто, можно сказать, вышел из духовного сословия. Может быть, вы, читая о Тютчеве, о Лермонтове, встречались с этой фамилией. Раич – это его псевдоним. А он Семен Егорович Амфитеатров. Он закончил прекрасно духовную академию, и ему прочили, сказали, если бы принять монашество, прочили даже архиерейство, потому что у него было прекрасные проповеди, говорил, ну, то есть обладал дар слова. Видимо, это было присуще всему роду амфитеатров, ну, за исключением меня. Поэтому прошу прощения, если что-то не так. Нет, это не кокетство, это действительно. Но он все-таки подал заявление после окончания академии выйти из духовного сословия. Его уговаривали, но все-таки он добился своего. И он поступил в Московский университет на юридический факультет. Это был один все-таки из лучших факультетов Московского университета, который он тоже прекрасно закончил, и думали, что он будет хорошим присяжным поверенным. А он избрал совсем другой путь. Путь литературную стезю избрал, которая не давала ему никаких доходов, но это, как он писал, свободный от земных сует. То есть он отдался творчеству, он был поэт, то есть это даже времен Пушкина, закончилась жизнь у него в 1855 году. Он был переводчиком Вергилия и вот учителем Федора, он был приглашен в качестве учителя Федора Тютчева, Федора Ивановича. В дальнейшем, когда его воспитанник вырос, они уже друг другу поверяли свои литературные сочинения. И после того, как вырос и поступил в университет Федор Иванович, он преподавал в лицее при Московском университете, где учился Лермонтов. То есть он и является в определенной степени и педагогом, учителем Лермонтова. Преподавал затем в качестве учителя семья Муравьевых, Александр Николаевич Муравьев, вы знаете. Так что вот это выбранное им стезя он никогда не жалел. вы поняли, да, где Семен Егорович Раич не жалел, и своя его жизнь протекала мирно. У него было 5 детей, и он, да, я не ошибаюсь, 5 детей. У нас среди есть, среди нас представители Семена Егоровича Раича.
Это мой прапрадед.
Вот прапрадед. Должны еще были быть, но вот тут ряд обстоятельств, которые не позволили. Кстати, очень дружный и отец Валентин очень дружил. В молодости он очень дружил с Раичами. И в письмах отца Валентина, адресованные Алексею Егоровичу Виктору, он был, возглавлял как бы Румянцевский музей, теперь Российская государственная библиотека. И он часто пишет ему, что передайте поклон моим Раичам, почему они мне не пишут, когда я у них бываю, моя душа отдыхает. То есть они были очень близки с Раичами. Ну и отец Валентин Амфитеатров, ну как вы понимаете справа, отец Валентин Амфитеатров продолжил линию и стал в 1860 году, он женился и сразу принял священнический сан. Закончил Московскую духовную академию. Сам он родом из Орла. Был направлен в служение в Калуге. Недолго служил, но как раз именно в Калуге у Валентина Николаевича Амфитеатрова и матушки Елизаветы. Она тоже из священнической среды. Ее отец, протоиерей Иоанн Филиппович Чупров, благочинный Мценска. Такой большой род, у них тоже было 8 детей. И через брата Елизаветы Ивановны Александр Валентин Николаевич познакомился с этой семьей и женился вот на одной из сестер Лизоньки. И вот в 1862 году у этих родителей родился Александр. Это единственный сын. Потом в дальнейшем у них родились 3 дочери. Нет. Вот. Вот. 3 дочери.
Так, давайте я.
Угу. 3 дочери. Старшая Александра, Любовь, моя бабушка, и Вера. В центре это фотография, портрет отца Валентина с матушкой Елизаветы и маленьким Александром. Но это уже Лихвин, потому что в Калуге они прожили только 2 года. Вскоре отец Валентин был, видимо, талантливым администратором, организатором учебного процесса, прекрасный педагог, он был очень образован и занимался самообразованием, сам изучал и до 8 языков иностранных выучил, такое самообразование. И вот в Лихвине, это фотография там, они проживут несколько лет. И Александр, надо сказать, что он сразу был отмечен уже с детства какой-то необычной одаренностью. Он в 4 года научился читать, сам никто его особенно не учил. И читал не детские книжки, а большие книги, литературные журналы, которые в большом количестве выписывала семья, хотя жила очень бедно, как Александр сам писал, что родители ели черный хлеб, говорили, что им больше нравится, а белый покупали только детям. Но при этом выписывали литературные журналы, и потому что в этом небольшом городке местная интеллигенция жила дружно, собиралась, и литературная жизнь, которая бурлила в Москве и Санкт-Петербурге, их интересовала. Они читали, то собирались то одних, то других, устраивали такие литературные вечера, при которых, в которых присутствовал и Александр. И поэтому уже к 7 годам он знал великое множество стихотворений. это его свойство, конечно, потом во многом ему помогало в жизни, но иногда даже и повергало в некоторые ситуации, когда, например, в 1173 году они приезжают, отца Валентина приглашает в Москву, и семья приезжает в Москву, поселяется в Замоскворечье, недалеко 6-я гимназия, и Александр поступает в эту гимназию, в дальнейшем в этой гимназии учился и Сергей Иванович Шмелев, русский писатель. Но воспоминания о гимназии ему, у него не самые, мягко сказать, не самые лучшие, потому что это как раз период, как он называется, толстовский период. Но Толстой это просто был министр просвещения, как насаждалась такая довольно реакционная стезя была, и разделили на сословные, образование сословное было. И Александр вспоминал, я говорю, с малой любовью этот период. И учился очень плохо, несмотря на то, что он был память прекрасная, прекрасно образован, потому что он писал, что русскому языку учил меня мой отец, прекрасный стилист и большой знаток изящной литературы. Отец Валентин, его проповеди тоже в Москве славились. И то, что сейчас вышли проповеди, люди читают, действительно, очень они актуальны, и читаешь так, как будто они только написаны сейчас. Но именно память, ему благодаря памяти он все экзамены сдал отлично, хотя все с трудом допустили, и он даже не надеялся, что, например, математику он там сдаст. А приходит, он говорит, а вот у нас единственный, кто правильно решил задачу, не алгебраически, там алгебраически сказать, не алгебраическим, а геометрическим путем. И это он мне пытался доказывать 4 года, что он не способен к математике. Вашу работу мы пошлем в округ. И также получилось, там, когда он сдавал латынь, то есть его память ему помогала, но учиться он, видимо, не учился. Но образование у него было все равно прекрасное. Надо сказать, что у Александра был еще прекрасный голос. Баритон. И где-то в 7 классе у него возникла такая идея, стал думать об оперной сцене. Театр он всегда любил, и в письмах отец Валентин матушке Елизавете писал, если ты, матушка, хочешь ходить в театр сама, ходи, но Сашу не бери, он просто шалеет от театра. То есть вот у него любовь к театру возникла с детства, и он пошел, и его прослушал кумир музыкальной Москвы, директор консерватории Николай Григорьевич Рубинштейн. Прослушал его и сказал, что можно даже брать его, взять на казенный счет. Но выяснил, что он еще не закончил гимназию. Говорит, ну, тогда еще попотеть с Гомером и Вергилием. И после окончания гимназии Александр уже несколько охладел, потому что он был вообще человек очень экспрессивный, и поступил в Московский университет, в юридический факультет, где в это время была одна очень сильная профессура, среди которых можно назвать и Василия Осиповича Ключевского, имя которого мы, конечно, все знаем, Сергей, по-моему, Николаевич Муромцев, правовед, известный он потом был первым председателем Первой Государственной Думы в 1906 году, Иван Иванович Янжул и Александр Иванович Чупров. Александр Иванович Чупров, родной брат матушки Елизаветы, он был профессор политической экономии, область его была, но он его Москва знала не только как прекрасного профессора, студенты его обожали, и в книге «Восьмидесятники» Александр описывает, как первокурсники встречают Александра Ивановича и после лекции выносят его на руках, подкидывая от восторга. И, кстати, роман «Восьмидесятники» он посвятил именно Александру Ивановичу Чупрову. Но он, Москва его знала как человека удивительно. Во-первых, человек был очень нежной души. Всегда старающийся помочь людям. Любым. У него был, да, специально один день в неделю, где он, когда мог приходить к нему любой. Студент из учебных советов, ученым советом, и за материальной помощью. И возле его дома всегда стояли люди и ждали, когда он выйдет и будет раздавать копеечки. То есть в Москве не было какого-то проекта, где бы не участвовал Александр Иванович, и участвовал не только номинально, как иногда бывает, записывают людей знаменитых в разные проекты, и они просто не способны везде участвовать. Это Александр Иванович удивительно, как хватало его на все. И когда он умер в одном некрологе одного из современников, очень хорошие слова я нашла, что, перебирая в памяти людей, которые встречались на моем пути, я понял, что Александр Иванович – это человек. Я встретил человека святого на земле, святого праведника на земле. О таких людях говорят чистые сердцем, в Евангелии говорится чистые сердцем, яки Бога узрят. Вот такое удивительное, надо сказать, Елизавета Ивановна была очень похожа с характером с Александром Ивановичем Чупровым, тоже мягчайшая, добрейшая очень матушка была, но она... рано умерла, в 1980 году, то есть когда как раз заканчивал гимназию Александр. Умерла матушка, Александр, заканчивая гимназию, поступает в университет, и его захватывает либеральный дух того времени, и начинается некоторый отход Александра от семьи, от дома. Надо сказать, что, конечно, отец Валентин, действительно, это была самая его большая любовь и самая большая боль в жизни, Александр. Но как бы ни развивалась в дальнейшем жизнь Александра, отец Валентин никогда его не укорял, не наставлял. Он смиренно как бы принимал выбранный им путь. Но только писал, что самая большая для меня цель моей жизни, самая большая радость – это честь моих детей. Потом в дальнейшем скажу, когда. Поэтому и в семье не было вот такого жесткого диктата. Возможно, это в определенной степени и тоже сыграло роль в том, что Александр выбирает эту дорогу и как бы отходит от семьи, тем более, что у них появляются какие-то такие мировоззренческие противоположные взгляды. Валентин Николаевич монархист, почитающий Николая II и говоривший своим духовным чадам: молитесь за Николая II, без него Россия погибнет, и как мы увидели, что это действительно так и случилось. А Александр был антимонархист и довольно жесткий, об этом писал, и дальше вот мы затронем его известный роман «Господа Обломова». После окончания университета опять страсть к пению, его направляют в Милан, Мариинский театр его направляет в Милан обучаться. 2 года он там пребывая в Милане, в это же время сотрудничает и с московскими газетами, как корреспондент московских газет в Италии. Это Московский университет сохранился, дореволюционные профессора. Так, да. в это время, да, еще до отъезда, за границу, Александр уже начинает печататься и начинает сотрудничать с двумя вот журналами «Будильник» и «Осколки». «Будильник» — это московские сатирические журналы, а эти журналы собрали в этот период молодых талантливых людей. Прежде всего, Антона Павловича Чехова, с которым Александр Валентинович сохранил дружбу на всю жизнь. Справа Дорошевич, Влад Дорошевич, Влас Михайлович, Гелеровский. И рядом Пасок Евгений Чеславич. Евгений Чеславич Пасок, он тоже закончил Московский университет, юридический факультет. Они познакомились с Александром в такой несколько необычной обстановке, участвуя в переписи Москвы в 1882 году. И, войдя в их дом, Евгений Вячеславович Пасок родился на старшей сестре Александра, Александре Валентиновне. Отец Валентин был очень рад этому браку, очень уважал Евгения Вячеславовича. В отличие от Александра, он не предал свою избранную им профессию, и потом в дальнейшем был ректором Юрьевского университета, но сегодня мы о нем сейчас не будем говорить. Так Александр после окончания уехал, я сказала, в Милан, а возвращаясь, и ему было предложено два ангажемента. Сначала он в Тифлисе в оперном театре выступал, затем в Казани, вот, это в костюмах, справа он в роли демона, слева Эскамилья. Но 2 года, как Александр Валентинович сам писал, два года пребывания на провинциальной сцене, ему показали, что это не его стезя. Он там несколько иначе выражается, даже немножко оскорбительно, можно, я считаю, об этой провинциальной сцене. Ну и он, перед ним стоит вопрос о выборе дальнейшего пути. Он выбирает литературу, благодаря чему мы получили в русской литературе, хотя вот Наталья Александровна сказала, что он писатель русского зарубежья, я считаю, что Александр Валентинович и русский писатель, и писатель русского зарубежья. Его жизнь, можно сказать, ровно пополам разделилась. И в 1887 году он...
Не можете в зал обратиться?
А, да, потому простите. А, все, простите, да.
Не все, конечно.
Да. В 1887 году он женится на Александре Николаевне Левицкой. Ну, она, значит, стала Александра Николаевна Амфитеатрова. У них родился в 1888 году сын Владимир, который в дальнейшем стал журналистом. У него псевдоним Амфитеатров Кадашев. Кадашев – это по месту проживания их семьи. Но, к сожалению, этот брак был недолг, и он уже в 1800, наверное, даже Эльдогарета мне более точно скажет, в 89-м, наверное, он женится на Иларии Владимировне, да, 1889 году. Да. Это, она музыкант была, ученица римского Корсакова. И вот с этой супругой он прожил уже всю жизнь до конца. Илария Владимировна приняла все труды той очень неуемной, очень простой, непростой жизни, которая... по которой прошел Александр Валентинович. Александр Валентинович завоевывает уже имя и в литературе. У него удивительный дар, умение общения с людьми. Его даже направляют в числе делегации для установления, как бы сглаживания отношений, дипломатической делегации для сглаживания и наведения мостов с Болгарией, где были у России преткновения. После этого он долго вспоминал удачная это была поездка, после этого он долго вспоминал Балканы и Болгарию. Вот вы сейчас увидите Всероссийская выставка 1996 года. Он секретарь пресс, руководитель пресс-бюро Всероссийской выставки в Нижнем Новгороде. Честно говоря, как он все успевал, при этом он писал, как он сам говорил, я человек-перо. В письме Горькому он писал, я человек-перо. Потому что он одновременно и писал, и ездил, писал романы, огромные, большие романы. Мы преклоняемся перед Львом Николаевичем Толстым и Софьей Андреевной, которая переписывала. Надо сказать, что Александр Валентинович тоже, у него ведь издано 37 томов, правда, несколько последних тома не вышли, но романы летописи большие. В 1892 году он становится сотрудником нового времени, да, 1892 по 1898 год, где мы знаем, возглавлял, главный редактор был известный Алексей Сергеевич Суворин. У Александра Валентиновича даже есть посвященная ему статья «Старик Суворин». Кстати, я тут смотрела интернет, написано «Александр Валентинович» книга, а «Старик Суворов». Ну вот, это как мой супруг всегда говорит, 7 раз держали корректуру, и все равно на обложке было написано энциклопедия. Так и здесь, «Старик Суворов». Так вот, у Александра Валентиновича есть книга, небольшая статья, но она, видимо, может, входила в эту книгу. Даже интересно ее приобрести. «Старик Суворин». Но он был, эта новая газета «Новое время» была очень известна, она официальная, огромное количество подписчиков. И, ну, до 98 года, в 98 году Александр Валентинович, видимо, почувствовал, что он вырос из просто корреспондента газеты, вышел, даже и Суворин Алексей Сергеевич писал с грустью, что можно было уйти как-то. Вот Александр Валентинович, он весь такой экспрессивный, что-то пришло ему в голову, он делает. Иногда, может быть, не задумываясь, что кого-то обижает. Но, правда, в дальнейшем они остались хорошими друзьями с Алексеем Сергеевичем и его супругой. Он вышел из «Нового времени» и создают с Власом Дорошевичем вот ежедневную газету «Новое время». Ну, это единственное, что так я могла найти. Как в всякой газете тоже реклама есть. И эта газета завоевала большое внимание у читающей публики того периода. Это уже в Санкт-Петербурге она издается, и Александр Валентинович своей жене пишет: «Царь требует каждый день Россию и смеется над Дорошевичем». Но смеялся царь недолго, потому что 13 января 1602 года, наверное, может быть, вы слышали, в этой газете вышел печальный, ой, для меня прискорбный, глава, вышла глава романа «Господа обманываем». Он был антимонархист, но обладая его талантом, его эрудицией, этот глава романа, потому что он предполагал написать целый роман, она недостойна его, она слишком такое пошлое развитие сюжета. Правда, как он сам писал, что вот накануне голова у меня болела, мигрень была, я думал, чтобы такую легкую беллетристику написать. Ну и написал я за 2 часа легкую беллетристику. А за легкую беллетристику он был тут же на следующий день в срочном порядке выслан на 5 лет в Минусинск. Правда, Александр пишет, ну не Сибирь страшна, в Сибири тоже люди живут. Но была разорена его семья полностью. Пострадали люди, имеющие с ним финансовые отношения. Но первым, кто поддержал его в Минусинске, это было письмо Чехова. Потом письмо Горького, с которым они еще были не так близко знакомы. В это время отец Валентин пишет Александру Ивановичу Чупрову, что ты знаешь, наверное, Плеве, это министр, не можешь ли ты походатайствовать в том, чтобы нашего изгнанника перевели из азиатской России в европейскую. И он пишет, он не преступник, он легкомысленный человек. Вот это в нем действительно черта была, легкомыслие и какая-то писать на показ. Чтобы быть все время в центре.
Бравада.
Бравада, да. Иногда, как и про таких людей даже говорят, ради красного словца не пожалея родного отца. Вот это его заносило, его заносило. Вот в Минусинске Александр Валентинович с Иларией Владимировной приехала и годовалым Даниилом в 1601 году родился, в октябре 1601 родился. Даже это еще не годовало, даже, наверное, поменьше. Родился Даниил, их первенец, будущий талантливый музыкант, известный в Америке музыкальный. Но и благодаря ходатайству отца Валентина, его заслугам, в 1902 году отец Валентин уже, это, собственно, последний год, когда он служит в Архангельском соборе, он теряет зрение, и я думаю, что эти события семейные его, конечно, просто ускорили его болезнь, потому что Александр Иванович Чупров пишет, что о семейных невзгодах не могу даже тебе, другу, сказать, ни языком высказать, ни письмом написать. И отец Валентин после этого, в 1902 году приходится уйти на покой, потому что он практически становится совершенно слепым. Но Александра Валентиновича действительно благодаря ходатайству переводят в Вологду, откуда он опять пишет статьи, но, правда, под псевдонимом. Но он неуемный. Опять опальную статью написал. И ему разрешают выезд в Италию, за границу. Это было несколько, он был в Париже, в Праге, основная часть жизни его первая эмиграция. Об этом будет рассказывать Эльда Гаретта, профессор Миланского университета. И Александр Валентинович был как? Он был, конечно, либеральный демократ. Даже о себе он как писал. Я не записанный эсер. То есть в партию он никакой не вступал. Партийный мундир не по мне. Но в 1606 году издал журнал «Красное знамя». В это время, период эмиграции, но это уже больше
когда он был в Париже, он еще вступает в масонскую, посещает масонскую ложу. Ему хочется все попробовать, все узнать. Вот, ну, характер такой. Пробыл на двух заседаниях ложи, он больше туда уже не появляется, не записывается, так что, да, он, вот если так сказать, антимонархист, революционер, масон, в общем, картина вырисовывается очень
пестрая.
И вот ведь недаром его сборник, который вышел, двухтомник, прекрасный, подготовленный Рейдблатом и нашей гостьей Эльдегарета, человек неудобный для себя и для многих. Вот он действительно неудобный для себя был. И для многих, потому что иногда его заносило, так скажем, иногда он поступал с людьми, главное, соблюдая справедливость, свою справедливость, свою правду. Но, правда, надо сказать, что то есть свой кодекс чести у него, безусловно, был, и он никогда не был флюгером. И это он хорошо пишет Горькому в письме, где у них возникли разногласия и разный подход к инциденту с Шаляпиным, который при постановке, да, Борис Годунов в театре, в Мариинском театре Шаляпин, и в ложу присутствовала царская семья, и хор, и Шаляпин стал на колени. И это Александра Валентиновича, конечно, возмутило, потрясло. Он написал ему письмо, хотя они были друзья, в общем, которое прерывало их отношения. Но когда Горький пытался смягчить и как-то их, как бы их помирить, Александр Валентинович писал: «Я не понимаю, вот как человек и публицист, как это человек – это одно, а публицист – это другое». Вот, то есть он был верен всегда. Если он так думает, то он до конца идет даже на разрыв. Хотя он Федор Иванович любил, ценил его талант. Это осталось, говорит, но уже я не могу как бы даже подать ему руки. Хотя, в общем-то, ну, либеральная пресса тогда, конечно, подняла большой шум из-за этого, как они считали, верноподданнического акта. Ну, вот он, человек и публицист, он всегда один. В 1900 лица, с которыми он встречался, уже прибыв в Италию и обосновавшись в Италии, Горький, Плеханов, внизу Анатолий Васильевич Луначарский, справа Эрзя, который создал, у него есть такая скульптура пламенная, прототипом был Александр Валентинович, и узнаваемый вами всем лицом Владимир Ильич Ульянов. И этот период очень был продуктивный, столько романов написано, кстати, вот некоторые здесь романы, которые написаны именно в этот период, представлены его прижизненного издания. Его очень увлекает женская тематика, браки различных сословий. И надо сказать, вот действительно, то, что я сказала, не пожалеет родного отца, но свою родную сестру, мою бабушку не пожалел. Потому что роман, он описывает, разносословными браками, он описывает брак моей бабушки, Любовь Валентиновны. Вы видели ее, она была человек, получила тоже образование домашнее от отца, прекрасно знала несколько языков, и дух действительно выбрала несколько, у нее было несколько стран, по тем временам казалось, странный выбор. Простой крестьянин, который был, его тетушка была духовное чадо отца Валентина, он помогал по дому у Амфитеатровых, и вот состоялся этот брак. Но если бы не было этого брака, то не было бы и нас. Так что я благодарна очень нашей бабушке, хотя ей было, пришлось выдержать довольно тяжелое испытание, потому что отец Валентин был против, очень жестко отнесся в письме к брату. Любовь Валентиновна пишет, что я, наверное, я стала изгоем своей семьи. И они венчались даже в Юрьеве, то есть к старшей сестре уезжали. Но в дальнейшем отец Валентин все-таки, конечно, смягчился. И когда родился первый сын у них, первый умер, Борис, второй сын Дмитрий, когда родился, то он уже смягчился и принял, и благословил их брак. Но, так что, на удивление, любовь выдержала характер. Низко ей кланяюсь за это. У них родилось 5 детей, но живых осталось 3. Все 3 сына и все прекрасные люди, получившие хорошее образование, и достойные люди, верующие люди. Любовь Валентина их воспитала. Ну, она с родителями тоже. Это уже отдельный рассказ о семье Любовь Валентина. Просто вот я сказала, что он увлекся этими межсословными браками. Именно поэтому потом было написано от «Бабы и дамы» его роман. Затем он уже все женским вопросом, так назовем, смягчим это, область Марии Лусьева, потом Лиляша, то есть женский. Но он, надо сказать, у него умение было что? Из каких-то частных случаев он умел увидеть в этих частных случаях социальную проблему. Он не просто там смаковал какие-то вещи, а он видел социальную проблему и хотел, пытался разрешить их. Ну, так, ну, Италия, это будет у Эльды Гаретты есть, это благодаря ей есть этот, да, снимок Ларии Владимировны с Александром Валентиновичем в эмиграции. В 1914 году Первая мировая война, и тут Александр Валентинович просыпается, чувство патриотизма, чувство Родины, и он пишет Горькому, что как жаль, что я вот здесь, не в России, и не могу выехать, потому что нет денег. Но как только получу, я поеду в Париж объединяться хоть с французами, хоть с двоюродными, он их называет двоюродными братьями, но драться с этими чертовыми немцами. То есть вот у него был такой порыв. Но в 16-м году ему разрешают вернуться в Россию. Он приезжает, но Александр Валентинович его неисправим. Он приезжает и в скорости опять же пишет фельетон, за который его высылают опять в Сибирь. 22 января, но на его счастье совершилась февральская революция, и поэтому он даже не успел доехать до места. И он возвращается в Петербург, с радостью принимает февральскую революцию, но после февральской революции октябрьский переворот, и вот тут он уже пожинает те плоды, которые он, для получения которых он тоже вкладывал свои кирпичики. Октябрьская революция постепенно пытается прекратить всю буржуазную печать. Он печататься не может, и он говорит, опять же, соблюдая как бы свое слово, он говорит, я пока не будет свободы печати, я ни в левой, ни в правой, ни в какой печати не буду участвовать. И, в общем-то, действительно выполнил это свое обещание. Его вызывают на Гороховую, где был ЧК петербургская. Беседует с ним Моисей Урицкий, известный своим таким умением иезуитски допрашивать. Но конкретных обвинений предъявлено не было, его отпускают. Но после этого ему вообще запретили печатать какие-либо статьи. И это его, к сожалению, это его очень огорчило в 18-м году, потому что, несмотря на свой антимонархизм, он, конечно, когда это было узнано о расправе с царской семьи, кровавой расправе, он сожалел, что не может это напечатать статью. Он писал, простите, уж я немножко это прочту, потому что я... Потому что он понимает, что, наверное, его не напечатают, но он не может молчать. Он пишет: «Разбойничий способ истребления бывших царя и царицы и с их уже вовсе ни в чем не повинных дочерьми наполнил мою душу ужасом и отвращением. Право, даже и потеря близких сердцу друзей далеко не всегда оставляла меня под таким тяжелым впечатлением, ибо тракизм и ее гибели облегся в стыд и гнусность, которые теперь совсем не от нее зависели, и положили на наш народ через суд совести и мнение других народов новую печать презрения к нашему бесправию, к рабской бесхарактерности». Он говорит: «Я понимал, что, наверное, там, где нужно кричать анафема, я себя облаживал, шепотом говорил, исправлял. Ему хотелось откликнуться, выразить свое отношение. В три редакции он приходил, на него смотрели большими глазами, говорит: вы с ума сошли? То есть Александра Валентиновича не запугала первая беседа на Гороховой. Его пытались и подкупить. Ну, то есть не только его, а советская власть решила организовать орган, такой нейтральный орган печати за рубежом, чтобы видные русские писатели писали за рубежом и восхваляли ту атмосферу, в которой они пребывают в Петрограде. Но, в общем, это было... Писатели были в беднейшем положении, голод, нищета. А тут выплачиваются гонорары в виде валюты. На эту валюту можно все что угодно купить. А у него всего семь человек, семья из семи человек, надо кормить. Но Александр Валентинович сказал, что я сказал, что ни одной строчки не напишу в любой газете. Говорит: а вы сделаете свободную печать, и к вам пойдут писатели не за доллары, не за валюту, но власти нужно было показать свое лицо за рубежом. Так что Александр Валентинович остался в бедности, и они пытаются читать лекции, но когда он прочитал лекцию про Германа Лопатина, его вызвали опять в ЧК и сказали, что теперь все темы лекций он должен согласовывать с ними. Ну, сами понимаете, после этого лекционная работа тоже прекратилась. И они переводят с Иларией Владимировной 30 пьес Гальдони для всемирной литературы, занимаются переводами, но, конечно, это очень трудно было прокормить на эту семью. И он понимает, что надо, конечно, уезжать из России. Так, это Урицкий. Да, вот сейчас еще пока Урицкий останется. Уезжать из России. И он пишет письмо Анатолию Васильевичу Луначарском, с которым он встречался на Капри у Горького в первую миграцию, пишет ему письмо, где он прямо пишет, что я не марксист и не разделяю тех методов, которые использует советская власть, но я честно вам в этом признаюсь, и поэтому я хочу сохранить жизнь своих детей и просит посодействовать получению паспортов. Паспорта были получены, но тут не было денег, потом уже не было ни денег, и паспорта просрочены, и граница закрыта. А в 1901 году, в марте 1921 года, арестовывают уже всех трех: Александра Валентиновича, Иларию Владимировну и Даниила по делу о Петроградском восстании мятеже и кронштадтском восстании. Но, к счастью, те доказательства, которые были сфабрикованы, они рассыпались и выпускают. Но Александр понимает, что в следующий раз это будет уже все. Уже больше, скорее всего, его не выпустят. И еще дело Таганцева, нашумевшее, по делу которого был, кстати, расстрелян 26 августа 1921 года супруг Анны Ахматовой, Николай Гумилев. Но Александр, когда началось это дело Таганцева, Александр Валентинович понимает, что надо уезжать, и он уже, как в детективном романе, на лодке, договорившись с контрабандистами, переезжает в Финский залив и попадает в Финляндию. Дальше на 23 августа с этого периода начинается второй этап эмиграции, который уже завершился с его кончины в 1938 году. Это просто вторая эмиграция. Но вторая эмиграция была не столь блестящей, не так была жизнь. Первая Эльдова, наверное, расскажет, как, сколько у него было друзей, знакомых, как дом их был, открытый дом, полный чаши. А вторая была очень скорбная, и опять же, уже Эльдогара это, наверное, нам очень подробно расскажет его грустные и скорбные минуты, когда он не имел ни денег, ни в чем было выйти из дома, не было невозможности заплатить за свет. Это пишет он в письме к Василию Ивановичу, к своему другу Василию Ивановичу Немировичу Данченко. Очень грустное письмо. Так. Нет, это Николай Васильевич. Обращается дорогой Василий Иванович к нему сначала. Относительно моего изображения, вот в конце месяца приедет на отдых Максим. И будет, он просил фотографию. Я уже не люблю эту операцию, да и теперь, не бывая в городе, безвыходно просидел на нашей вышке, это в Лермонтово, больше 2 лет. А эту зиму и вовсе не ходил из дома, даже в сад, потому что зима выдалась мокрая, а у меня нет обуви, хожу в мягких туфлях. Очень трудная была зима, никакого топлива, да вдобавок сломался термосифон, а на починку его не было средств, так что мы... И мерзли 3 месяца и продолжаем еще мерзнуть в нетопленном доме. Совсем точно исполняя призыв Муссолини пренебрегать ради войны теплом и терпеливо переносить холод, голод и все нужности солдатские. Конечно, все терпели грипп, но, к счастью, у всех был довольно легкий, за исключением бедного Романа, который пролежал почти 2 недели в постели с дикой температурой. Спрашиваете о Вове, он по-прежнему находится у нас без работы. Да едва ли можно когда-нибудь найти здесь работу. Не такое место и не такое время. Прошлой осенью я пробовала отправить его или на Дальний Восток, или в Эритрею, Но нищая русская газета не в состоянии командировать корреспондента. Спрашиваете, почему он в такое горячее время не в Африке? Ответ самый простой. Ему не то, что до Эритреи, а даже до Специи не на что доехать. Да и не в чем. Чуть не гол. Как, впрочем, и всем нам, здесь живущим. Ну, все письмо я не буду читать. Но это просто вот показывает, в каком пребывал состоянии грустном вся семья и Александр Валентинович. Он не мог заработать, потому что в отдельных не всегда совпадали его, опять же, мировоззренческие позиции с эмигрантскими газетами, да и печатали его мало. Заработать было негде. И тут, собственно, Иллария Владимировна, опять же, Эльда Гавета расскажет, эта мужественная женщина тащила всю семью своими трудами. Так что я как бы на этом закончу, передам слово Эльда Гавета, но надо сказать было, надо сказать, что Александр Валентинович, несмотря на столь действительно его сложную судьбу, такой сложный характер, и в нашем доме, ну, надо сказать, можно понять, почему немного говорили о нем, потому что в советское время упоминание его было бы, конечно, не мудрым. Вообще удивительно, что как наша семья сохранилась, потому что могилу отца Валентина в 1937 году уничтожили, потому что они боролись вообще с прахом. А Александр Валентинович после того, как перебрался за границу, он в скорости опубликовал открытое письмо Владимиру Ленину. Может быть, тогда Андрей Васильевич зачитает, если будет время, потом вы увидите, что странно, что еще наша семья осталась жива, потому что младшая сестра носила фамилию Амфитеатрова, если старшая была Пасок, моя бабушка стала Викторовой. И сейчас в России все потомки отца Валентина Викторовой. Вот, а за рубежом Амфитеатровы. Но скажу, что почему, несмотря на то, что у нас, я говорили, очень скупо, но читая столь сложные перипетии его жизни, у меня все равно, и читая письма отца Валентина, уже несколько лет во мне зародилось такое чувство, может быть, Александру Валентиновичу бы это не понравилось, но чувство жалостливой любви. Его любил отец Валентин. И мне кажется, что именно благодаря... Отец Валентин, безусловно, о нем молился и при жизни, и там молится о его душе. Но он как бы сподвиг меня, ну, потому что... тут уже нас немного осталось потомков, отец Валентин посылает те случаи, которые я восприняла как провидение. Это первый случай, когда совершенно вот случайно, казалось бы, я приезжаю, не собираясь, на Ваганьковское кладбище к могиле отца Валентина, и вдруг встречаю там приехавшие группа иностранцев, которые ищут, наконец, нашли могилу отца Валентина, и я чувствую, что люди как-то вроде не москвы. И ко мне подходит одна и говорит: а это праправнучка отца Валентина. Вот представляете, совершенно случайно. Я ехала к врачу, не собиралась, и вдруг меня что-то потянуло, и меня еще остановила почитательница отца Валентина в разговоре. И вот я встречаюсь с Франческой. И вот так эта ниточка потянулась. Я это тоже, в общем, поняла, как знак от отца Валентина. Потому что я пыталась заниматься отцом Валентином и издавать его проповеди. Вот книга его духовной дочери Анны Ивановны Зерцаловой вышла, которая расстреляна в Бутове, новомученица. А тут этот был послан мне импульс. А вторым таким случаем, чудесным, позапрошлый год, когда в Доме русского зарубежья есть люди, которые присутствовали на презентации книги «Три века с отцом Валентином», пребывая в Доме русского зарубежья в это время Эльда Гарета по своим архивным делам, по своим исследованиям, вдруг как-то вы кому-то рассказали, что назвали фамилию амфитеатров, говорит, а вот сейчас там как раз и рассказывают об амфитеатрове. Вот, ну как сказать, случай это или нет? Я думаю, что нет. И я очень благодарна отцу Валентину, что он нас свел с Эльдой Гарета. Это человек-подвижник, который трудится уже, я так понимаю, что не только профессиональный, научный интерес, а какая-то и душевная ниточка, как Александру Валентиновичу у вас протянулась, и это нас и сближает с вами. Но о том, что об архивах, о миграции, об архивах расскажет Эльда Гарета, потому что архив огромнейший эпистолярного наследства. И если бы в России кто-нибудь захотел этим заниматься и издавать, конечно. Будем надеяться, что раз были два случая, может быть, будем надеяться на третий случай. Ну, благодарю за внимание. Может быть, если какие-то есть вопросы, пожалуйста.
Спасибо, Женя.
Хорошо. Давайте, садитесь.
Нет,
удобнее.
Садитесь. Нету.
Да.
Угу. Спасибо.
Добрый вечер. Очень рада, что вот я могу перед вами как-то там выступать и немножко рассказать о жизни Александра Валентиновича в Италии. Я действительно вот продолжаю рассказ. Надо громче, да?
Нормально.
Продолжая рассказ Евгения Николаевна, я скажу, что действительно я была поражена и немножко тронута вот той встречи, которая вот, да, произошла совершенно случайно. И тоже вот возвращаясь там к ее рассказу, я просто небольшой комментарий, потому что она упомянула вот этот памфлет господа Обмановы, который амфитеатров печатал в газете «России», из-за которого он потом был сослан. Надо сказать, что в эмиграции он отказался от перепечатки этого переиздания этого памфлета, и издание было уже готово, лежало там на складе, а он просто написал и просил, чтобы все это блокировали, потому что это он пишет как раз Бунину, и сказал, что после расстрел после убийства царской семьи, он не может больше публиковать вот это свое сочинение, и поэтому за свободу блокирует вот эту продажу, и, конечно, этим он и заслуживает как бы там и одобрения со стороны там части эмиграции, в том числе и Бунина. Но это так, как бы небольшой комментарий. Ну, во-первых, я хочу вот перед вами там извиниться, если будут ошибки, если не так как-то немножко не так. И ну что, может быть, и тоже я расскажу, как я стала заниматься амфитеатровым, потому что я занимаюсь как раз русской темой. У меня всегда была русская миграция в Италии. И я работала в основном в архивах. И там в разных местах, время вот эмиграции, там набралось очень много там материалов, которые очень много рассказывают о жизни эмигрантов в Италии. И архивы разные, материалы разные. Но когда начинаешь вот изучать этот материал, конечно, входишь в определенный мир. И я до амфитеатра занималась другими как-то там мигрантами, в том числе Ниной Петровской, которая тоже жила в Италии долго и потом умерла в Париже. А когда я начала просто слышала о том, что есть большой архив амфитеатрова, я просто не успела, потому что пока вот я узнала, что в Леванто хранится такой большой архив, этот архив уже уехал в сторону Соединенных Штатов. И это, да, это случай был довольно как-то там до сих пор не до конца понятный, но этот архив хранился в семье, то есть у сына амфитеатрова, у виолончелиста Максима, который, ну, по-видимому, он считал, что там в этом доме нет условий, чтобы сохранить этот архив. И каким-то виолончелист, и поэтому через Ростроповича, через американского профессора этот архив передал в американский университет, где до сих пор хранится. Конечно, это хорошо с одной стороны, потому что там все хранится в идеальных условиях. С другой стороны, очень жалко, потому что приходится ездить в Штаты. Это не очень просто. Условия работы в архиве, конечно, не самые там легкие. Но кое-что уже там сделано, и будем надеяться, что дальше будем продолжать. Вот я как-то там всех агитирую, не хотите ли вы заниматься амфитеатром? А почему надо заниматься амфитеатром, я не знаю. Я попытаюсь как-то там объяснить. Ну и, конечно, то есть больше всего я знаю об амфитеатре в Италии, и я постараюсь тогда об этом рассказать. Ну, как уже говорила Евгения Николаевна, вот первое знакомство с Италией – это как раз во время музыкальной, оперной карьеры Александра Валентиновича. И это как раз курсы пения в Милане. У него был очень известный педагог и композитор, которого звали Артуро Буцци. И это из вот его воспоминания, вот то, что в курсиве, это я взяла либо из воспоминаний, либо из его писем, так что это как бы его голос, да, это его слова. Ну, сам, как видите, называет вот своей примитивной школы пения, поэтому, по-видимому, он не как-то немного надеялся на самом деле на карьеру, на музыкальную карьеру. А дальше это Капри. Капри, вот я никак не могу понять, где взята эта фотография. В своих воспоминаниях Иларии Владимировна упоминает свадебное путешествие. И Капри в том числе в 97-м году. Я не могу понять, где взята вот эта фотография. Это явно на корабле, но это Россия, это Италия. Мне до сих пор... Поэтому, если вам это как-то понятно, это можно установить. Значит, дальше в Италию он возвращается в 1907 году. Это тоже из его письма корреспонденту. И до этого он был в Париже. И как раз он описывает это свою жизнь в Париже как очень бурную и так далее, и так далее. И ему захотелось немножко покоя, и потому что он собирался в основном заниматься литературой. И только как только он приехал, он, как он пишет, стали обрастать и соседями и так далее, поэтому образовалась уже большая колония. В это время на Лигурийском побережье было несколько русских колоний, но более или менее все так революционно настроены. В одной были в основном эсеры, в другой были в основном социал-демократы, то есть то Плеханов, то Чернов и так далее. Ну и, естественно, эти колонии находились под постоянным контролем полиции, итальянской полиции, которая тщательно перлюстрировала его переписка. И амфитеатров, который, то есть понимал, который просто, что переписка перерустрируется, он часто обращался к местным властям с письмами протеста. И в конце концов он решил переехать в более тихое место, то есть в Фецану. Ну, по поводу литературной работы, это уже немножко говорила Евгения Николаевна, это он как раз в Италии и именно между Каве ди Лаванья и Фецано пишет свои хроники. Из цикла «Концы и начала» пишет романы «Восьмидесятники», «Девятидесятники», «Закаты старого века» и «Трогнувшего ночи». И параллельно пишет еще вот романы, там, сочинения о судьбе русской женщины. И еще как бы третья там тематическая, третья тема – это исторические романы, это «Зверь из бездны», это роман из жизни Рима эпохи Нерона. И еще фантастический роман «Жар цвета». Это все он пишет и параллельно общается там с русскими. Ну, могу назвать имена Германа Лопатина, Виктора Чернова и многие. Кое-что. Да, и да, ну и параллельно он засевает с Горьким издание «Современника». Потому что как бы там амфитеатров не очень часто упоминается как редактор журнала «Современника», потому что он там состоял недолго редактором, но все-таки идея создания этого журнала принадлежала ему. Поэтому, действительно, он в это время именно, как говорили Евгения Николаевна, человек-перо. Он даже, значит, он пишет карандашом. Рука у него даже просто там болит от интенсивного просто писания. И иногда помогает Илларии Владимировне и еще секретари. Да, надо сказать, что в это время еще у него живет Зиновий Пешков и в роли именно секретаря. одновременно развивается тоже вот эта работа корреспондента, поэтому он сотрудничает в русском слове Сытина. И начиная с 13-го года, когда уже международная ситуация становится довольно там напряженной, он открывает контору в Риме, в центре Рима, в так называемый Палаццо Массимо. У него там была контора, было очень много там секретарей, секретарши, и в Риме его знали все. О нем и пишет, например, Михаил Первухин с некоторой завистью. То есть он был действительно человек очень известным, знаменитым, был вхож и в дипломатических кругах, и в литературных. Его, например, ну, он как-то там жил в Риме, но одновременно тоже ездил в Леванто, потому что за это время они переехали уже в Леванто. Это важно понять, потому что потом с этим левантийским домом в Леванто будет очень печальная история, очень сложная история. Так, он работает не только корреспондентом, журналистом, литератором, но он дает также консультации для театра «Ла Скала», например, это первая постановка «Князя Игоря», премьера, которая вот в декабре 2015 года, и вот этот директор театра «Ла Скала», который благодарит Амфитеатрова за информацию, за за дополнительный материал, который послужил именно для первой постановки этой оперы. И вот, чтобы понять, как, насколько там как бы итальянская интеллигенция и политический, дипломатический мир его знал, это достаточно вот читать вот этот небольшую цитату из переписки писателя Джованни Папини, который пишет: «Амфитеатр – великий человек, может быть, самый великий среди современников, высокого роста». Весит, ну, конечно, он преувеличивает, да, 180 килограмм, много детей, 80 изданных томов, ну, это все, конечно, преувеличение. Выдающий человек, добрый, любит Италию, как только русские ее любят. Это очень как-то там интересно. Человек огромной культуры, то есть это очень понятно, что оценивали его культуру. Глубокий знаток римской истории, потому что, например, вот этот роман про Римскую империю, он еще писал на основе там долгих разговоров с Момсом, с которым он познакомился в Риме. Владеет самой большой библиотекой о римской истории, и не только о римской истории, я бы сказала, с библиотекой потом отдельный разговор. Любит, чтобы его хвалили. Ну да, это, конечно, да. И еще вот в этой же переписке, когда уже там корреспонденты обсуждают, кто может, ну, как-то там быть новым послом в Италии или так далее, но уже государственным каким-то там деятелем, и даже вот называют его имя как возможным кандидатом для такого высокого поста. Вот. Но я считаю, что то есть, как бы он был и знаменит, ну, жил очень как-то там хорошо, были деньги, то есть были средства. Почему он все-таки решил вернуться в Россию? Ну, с одной стороны, конечно, это понятно, потому что все иммигранты как-то там страдали, но его в первую очередь как-то там убедила возможность, побудила возможность издать собственную газету. Потому что он всю жизнь как-то там старался и очень как-то хотел иметь свою газету. Потому что как-то другие и дореволюционные, и послереволюционные, ну, каким-то образом ему не до конца просто там нравились. Поэтому и Протопопов его уговаривал и обещал открыть, то есть как бы сделать его как-то редактором, главным редактором газеты. И для этого специально Амфитеатров и вернулся в Россию. Ну, конечно, о Петрограде 16 по 21 год это был один из самых трагических, конечно, там, периодов его жизни. Он об этом рассказывает в своих воспоминаниях, которые он печатает, как только возвращается, как только приезжает за границу. А семья выжила благодаря знанию итальянского языка, знанию итальянской литературы. То есть вместе с женой они издавали переводы из итальянской литературы, в основном пьесы Гальдони. И еще пьесы современного, вам, наверное, это не известно, это имя Сэм Бенелли, который был писатель и издатель, простите, и с которым Амфитеатров лично дружил, когда он был как раз на Лигурийском побережье. До сих пор в Лигурии стоит как-то этот дом Сэма Бенелли, его все знают, потому что это такой высокий дом, очень оригинальный, и человек тоже был очень оригинальным, и друг друга очень любили. Когда Амфитеатров потом вернулся, Сэм Бенелли помогал издать разные там воспоминания Ларри Владимировна и другие работы Амфитеатрова. Так что каким-то образом Италия как-то там помогала немножко Амфитеатрову, когда он не мог печататься в других там газетах и когда в Красном Петрограде ситуация была все сложнее и сложнее. Ну, про детей, да, можно сказать, что, например, Даниил, который родился в ссылке в Минусинске, во время первой эмиграции Амфитеатрова уже начал заниматься музыкой серьезно в консерватории у композитора Респиги. И когда семья потом вернулась, он продолжал заниматься с Респиги. А близнецы Максим и Роман, которые родились в Париже в 7-м году, и вместе все эти там дети устраивали небольшие концерты, он так рассказывает, чтобы немножко подрабатывать просто по улицам Красного Петрограда. Значит, но когда уезжал, как я говорила, условия были как бы были идеальные, были очень хорошие. И поэтому Амфитеатров думал, что возвращаться это будет просто, что он сможет получить разрешение, визу без проблем. Оказалось, совсем не так. потому что, ну, как вы понимаете, революция и ситуация была очень напряженна, поэтому ему очень долго не выдавали визу, итальянскую визу. В архиве хранится его переписка с разными дипломатическими лицами, министрами и так далее. И поэтому он, если в 21-м году уехал, то только в 22-м смог приехать, вернуться в Леванто. И там он, конечно, вернулся после шестилетнего отсутствия. Он надеялся возобновить свои обширные связи и, как прежде, занять видное место в качестве посредника между русской диаспорой и Италией. На самом деле это все было гораздо сложнее, потому что начались очень тяжелые проблемы с домом. Потому что когда они уезжали, они снимали квартиру. И ну, за все эти 6 лет они не платили аренду. Поэтому хозяйка там потребовала деньги за все эти годы. И поскольку у них не было абсолютно ничего, потому что они были вынуждены оставить, они наложили секвестр на все имущество. А когда уезжал амфитеатров, он думал, что он будет часто возвращаться, поэтому вся его огромная библиотека и там мебель, и все осталось в Леванто, потому что в России у него ничего не было. И когда они вернулись, и когда хозяйка подала в суд, то тогда наложили секвестр. И вот он пишет в 26-м году, что они были вынуждены покинуть вот эту палатину, то есть это хорошую там квартиру в центре Леванто, и благодаря друзьям, которые им предоставили бесплатно вот этот такой деревенский дом, куда они переехали. И с тех пор, конечно, началась жизнь и борьба с бедностью, которая там, из-за которой амфитеатр был вынужден, например, продать части своей огромной и богатой уникальной библиотеки. И часть этой библиотеки купил тогда председатель Чехословакии Масарик. Да? И поэтому он часто пишет корреспондентам, но, к сожалению, у меня нету как бы там справочника, нету там книг, потому что я все. И часто архива. Он продал все это в Прагу.
В Праге
был русский заграничный архив, mm-hmm. поэтому они собирали все материалы эмиграции, да? Ну, конечно, политические настроения сильно изменились по сравнению с первой эмиграцией. Ну, с некоторой точки зрения продолжали старые связи с кругом революционной оппозиции, которая стала антибольшевистской оппозицией, но и амфитеатров как-то был очень увлечен личностью и политикой Муссолини, потому что не столько, может быть, как идеолог, а потому что он, вот как он пишет, он думает, как хорошо могла бы сложиться и повернуться русская февральская революция, если бы ее двигали не Керенский и так далее, а такая железная рука. Вот он так считал.
А Муссолини тут при чем?
Да, потому что он очень любил Муссолини поначалу, да. Первые годы миграции у Муссолини ему очень нравится, да. И даже дети как-то там. Но сразу он завязывает отношения с эмигрантской периодикой. И там это некоторые, не все газеты эмиграции, в которые он печатался. Это «Руль» в Берлине, это «За свободу» Варшава, это «Сегодня» Рига, это «Возрождение» Париж, и это даже «Шанхайская заря». То есть он связан со всеми центрами эмиграции. И все это хранится в архиве. Поэтому архив очень ценный, именно потому что он дает как-то там представление о связях эмиграции, о такой деятельности разных центров европейской и не европейской эмиграции. Вот. Но как-то его по-прежнему не совсем устраивает вот это эмигрантская, не совсем устраивает эмигрантская периодика. Он жалуется, что он живет далеко от издательских центров, и поэтому для него становится трудно сотрудничать регулярно. Вот и уже вот эта вторая цитата, не знаю, это всем видно или
не очень,
да?
Можно прочитать.
Можно увеличить. Да.
Увеличить, наверное, нельзя.
То есть он пишет: «Я без большого газетного дела чувствую себя похороненным заживо. Осточертело это безработное и бездоходное состояние, и выразить не могу до чего. Вся жизнь свелась к заботе о хлебе насущном». В буквальном смысле всего слова, да, и эта забота далеко не всегда удовлетворена бывает. То есть, и вот и еще такая горькая фраза: конечно, я сам виноват, что похоронил себя в итальянской глуши. Уж очень мы с Иларией Владимировной любим Италию, то есть это как-то любовь в Италию. Потому что другие эмигранты поняли с самого начала, что Италия не прокормит бедно, как пишет, например, Муратов или Зайцев, не прокормит бедного эмигранта. А они были уверены, что поскольку у них уже так все как бы налажено и так далее, что они смогут там устроиться нормально. И вот про Италию здесь довольно все горько. Но что еще можно? Это все из как бы цитаты из переписки с эмигрантскими писателями, когда он про себя говорит. То есть вообще, что он про себя как писатель думает. И, например, он говорит, что, ну, естественно, не любит мелких форм, он любит большие. «Моя сфера – широкий бытовой роман реального содержания и отчасти публицистический». Мне кажется, что это очень важная цитата, потому что она нам дает понять именно цель вот этой литературной работы Амфитеатрова. «О направлении моем в романе можете судить, потому что первый свой опыт я посвятил памяти Стендаля». То есть он берет как бы как наставников Стендаль, Тургенев частично. Например, он ему не нравится, что его часто сравнивают с Золой. Пишет, что Толстой меня изумляет, восхищает, но не тянет за собой, может быть, потому что я не люблю его как философа, богослова и публициста. Пред Достоевским преклоняюсь, но откровенно сознаю свое бессилие следовать за ним в его страшные глубины. Моими любимцами и учителями остаются гораздо менее известные Европе Писемский и сатирик Салтыков-Щедрин. В литературе моего поколения более всех дорого мне гениальный атомист Чехов. Вот это дает она как-то там понятие о как бы влиянии на него разных писателей. А переписка с писателями-эмигрантами, это я просто тут перечислила самых крупных, которые хранятся в его архиве. Это Марк Альданов, это Бунин, это Гиппиус и Мережковский, Борис Зайцев, Вячеслав Иванов, Тэффи и Шмелёв. И с ними, с некоторыми особенно, это начинается, даже с теми, с которыми он раньше не был знаком, начинается очень дружеская, интенсивная переписка. И многие писатели, которые до революции были очень далекие от него, по эстетическим взглядам, в эмиграции выражают ему большое уважение. Видят в нем важного представителя старой, хорошей традиции рубежа столетий. Например, Шмелёв пишет, он и романист, и публицист, и историк, и драматург, и лингвист, и этнограф, и историк искусства и литературы нашей и мировой. Он энциклопедист и писатель, он русский писатель широкого размаха, большой писатель, неуемный русский талант, характер, тратящийся порой без меры. Вот это как-то все совпадает. Бунин, который как-то очень как-то сдержанно все, и он не скрывает некоторую там критику, но пишет: пьесу вашу прочел и по чистой совести говорю, с большим интересом и удовольствием, с большой отрадой от ваших обычных качеств и всего того, что исчезает из русской литературы, то есть простоты и сердечности. Это тоже другие характеристики, мне кажется, очень важные. Силы и свободы, ума и такта. Что испытывал, или вернее, испытывал я иногда, читаю, в смысле отрицательном, то, что язык иногда, когда говорят простые люди и сам герой, немного чересчур общий, немного трафаретный народный язык. То есть он не только хвалит, но и так. А Иванов, ну, такой изысканный поэт, представитель символизма, пишет с величайшим увлечением и почти непрерывным любованием на художническую, репинскую, что ли, силу вашу, богатырскую, хотя и не высветленную до художественного гармонии силу. Да, вы большой, несмотря на внешний успех и известность, неоцененный по достоинству писатель. То есть он как бы именно в среде вот эмиграции и получает такое признание. Но во время второй эмиграции важно и важны и связи с итальянской культурой. Это значит, он пишет в итальянских газетах. Первые годы, например, он публикует очень часто письма, статьи против, то есть как бы против большевиков. Например, в одной из национальных газет он как-то там рассказывает о голоде и о людоедстве в Крыму. И поэтому он ведет очень сильную просто как бы сильное действие против пропаганды большевиков в Италии, потому что как раз именно когда он приехал, в Италии, например, собирались крупные конференции, тоже послереволюционные, и речь
шла, конечно, об официальном признании большевиков и Советского Союза. И вот это, что пишет. «Я довольно часто выступаю в итальянской печати, что материально не приносит ни единого центезима, то есть гроша, но, по крайней мере, портит кров и кое-какие делишки почтенным товарищам советской миссии». То есть это он специально. Дальше он заботится, чтобы издать в итальянском переводе не только свои сочинения, но и сочинения других эмигрантских писателей, в первую очередь Теффи, Шмелева, Бунина, Ремизов. Это, например, там антология как бы русского юмора, которая вышла таким такой красочной обложкой. И часто читает лекции о русской культуре и литературе, о русском театре, о русской литературе в изгнании. Значит, еще он участвует в выдвижении кандидатуры Бунина на получение Нобелевской премии, то есть как-то связывается с итальянской профессурой и там со славистами, которые как-то передают тоже кандидатуру со стороны итальянских университетов как бы там за Бунина. И когда собирается уже как-то Пушкинский комитет, чтобы готовить все издания к юбилею 1937 года, амфитеатров назначен итальянским представителем этого комитета. Вот. Отдельные издания он печатает против большевизма. Это, например, брошюра «Стена плача, стена нерушимая». И еще книга как-то «Воспоминания о красной каторге» Никонова Смородина. Все эти книги издаются в разных центрах эмиграции. Но Италия, как мы можем понять из той цитаты, когда он говорит, вот, что мы в Италии было как-то там сложно, это и очень тяжелые испытания. Вот это тоже связано там с секвестром вещей, но тоже с иронией, которая, значит, его почти никогда не покидает. Продаем вещь за вещью из дома и изумляем кредиторам совершенным равнодушием к вчиняемым искам. И еще продают сегодня с аукциона значительную часть моего последнего имущества. Так я от этой радости заперся в кабинет, где письменный стол и кресло еще мне принадлежат, и использовать их прилагаю старания. Но испытания это также связаны с душевной болезнью одного из близнецов. То есть это роман, который, ну, он, у него тоже был музыкальный талант, он учился фортепиано, учив фортепиано, но из-за бедности, из-за всех переживаний, это он сошел с ума и пришлось его отдать в психиатрическую больницу. Вся эта история длилась очень долго и была очень мучительна для всей семьи. И вот это то, что он пишет про болезни сына. До чего страшны эти болезни. Всю жизнь я интересуюсь ими и читал много, и изучал, и опыт наблюдения имею. А в конце концов знаю только то, что не знаю ничего, и боюсь, что врачи не больше знают. Евангельские бесноватые наблюдены и описаны не менее правдоподобно и вероятно, чем больные в казуистике Фрейда. А чем больше я думаю о болезни Романа, думать же о ней стало моим единственным занятием, тем больше верю в бесноватость, в подмен духовной личности внешним вторжением злой силы. Вот это страшные слова. И вот это в Леванто и последний период. Это одна из последних фотографий. Там внуки от Данила, от первого сына. А это Эрик, который потом стал известным журналистом в Соединенных Штатах, и Стелла. Вот, и как раз Франческа, про которую упоминала Евгения, да, это дочь этого Эрика.
Да.
Она дочь. Да, да, да. Она...
Нет, Эрик внук, да, а она дочь.
Да, 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 да.
Она же и дочь назвала это... свою Стеллой.
Да, 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 да.
Значит,
а вот это кладбище, это и там похоронены и Александр Валентинович, и Ларри Владимировна, и Владимир Фетятов Кадашев, который умер тоже в Леванто в 49-м году. И после смерти Амфитеатрова были уже все, то есть для жены, и для Владимира Кадаши было все очень сложно, потому что они не были подданными, итальянскими подданными, и поэтому, когда началась Вторая война, они попали в концлагерь. И там Владимир как-то заболел, и после войны, то есть еще во время войны он умер в 42-м году.
Какого
возраста? Я не помню точно.
Он 88-го года рождения.
Да. Ну, молод... Да.
54.
И просто... Почему я как-то стараюсь агитировать людей заниматься амфитеатром? Потому что есть чем заниматься. Вот этот архив американский, но есть части архива и в России, и в других странах. Это действительно хранилище там, это очень богатый архив, потому что в нем есть и история русской журналистики дореволюционной, послереволюционной, есть история музыкальной, то есть музыки и театра, есть политическая история там России. Это действительно такой огромный, очень богатый архив, из которого, к сожалению, только отдельные маленькие-маленькие просто куски изданы, а все остальное надо еще изучать. Вот переписка послереволюционная, это тоже история эмиграции, потому что как кроме вот самых известных писателей есть еще менее известные, опять-таки история зарубежной там эмигрантской периодики и тоже представители музыкального и театрального мира, например, Александр Санин, которого в России, не знаю как, но не очень как-то там известен, но который в Италии имел, и в Париже, особенно в Италии, имел огромный успех, потому что, например, он работал постоянно для Ла Скалы вместе с Бенуа поначалу. Mm-hmm. То есть это у него есть вот большая переписка. Так что это действительно, конечно, это не все об амфитеатрове, но то, что он сумел, несмотря на все, сохранить весь этот архив, ну, со всеми этими людьми он все-таки был в контакте, там поддерживал отношения, и переписка очень интересна, потому что у него стиль тоже вот, да, эпистолярный стиль у него превосходный. Достаточно читать его переписку. Это просто тоже для, вот, для не русского человека. Ну, удивляешься, насколько это там это энергия, и там и юмор, и глубоко.
В Америке, да,
это да, это преимущественно, да. Вся эта часть архива вся в Америке. Да.
Но вам она доступна?
Да? Да, доступна, но надо туда ехать. Да. Не знаю, может, я надеюсь, что более или менее там понятно, там, если есть вопросы, там, да.
Скажите, пожалуйста, вы не связаны с Институтом мировой литературы в России?
Я связана,
есть
да.
Есть там люди, которые занимаются хоть немножко этими вопросами, которыми вы...
Ну, я вам скажу, что был проект такой издать том «Литнаследство» по амфитеатру, но пока, значит, это... Да, у меня
вот
есть...
Вот, именно там.
Там был человек, была... Мне говорили, что был человек... Да, я забыла фамилию. Она занималась, но она сейчас отошла.
Но... Потомки не скрываются, которые...
Простите?
Потомки, ну, вот, которые...
Ну, вот американская линия, это, да, я тоже благодаря Евгении Николаевне с ними познакомилась. Они... По-русски ни слова не знают, к сожалению. И даже про историю своей семьи ничего не знаю. Поэтому это было тоже интересно и частично трогательно, потому что я им рассказывала как-то историю собственной семьи. И, ну, они как бы готовы там писать письма в архив, но в архиве тоже свои правила, у них пока и описи как таковой нету, поэтому, да.
А вы постоянно живете в Италии?
Да.
А вот...
Я чистая итальянка. Да? Не чувствуется. Я говорю, что мне про с самого начала хорошо поставили фонетику. Это самое.
Фонетику.
Да. Это очень важно для русского языка.
В
Италии и приезжала сюда на курсы повышения квалификации.
А где здесь курс?
В МГУ. Или в Институт Пушкина. Да. В основном МГУ, институт Пушкина.
Я сейчас живу напротив этого института.
На Волгина.
Да, на Волгина, но не имею отношения к ним, я не литератор.
Да, фотографии но... еще у
нас. А, да, да. И еще а вот это фотографии, которые хранились в архиве одного полурусского, полуитальянского переводчика, который дружил и сотрудничал с амфитеатром. Да, 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 да. Да.
Это годы, наверное, последние, 30-е, да?
Ну, они познакомились в 26-м году, и этот, поэтому это вот как раз этого периода. Вот здесь видно как-то бедность, да?
Да.
Кому моему другу кому?
Ринальдо Кюферле.
А, вот Кюферле.
Да, да. Кюферле тоже интересная фигура. Я тоже занимаюсь. Ну, как раз Михаил Талалай там публиковал его воспоминания о писателях парижской миграции. И через амфитеатр как раз он познакомился с ними. Отец этого Ринальдо Кюферле, он работал скульптором в Петербурге до революции. И он, там у него были разные памятники, так, ну, так что. И они успели там уехать в начале октября 1917 года.
Какие-то памятные места есть в Италии, кроме Некрополя? Связанный с амфитеатром, вот там дом сохранился, улица, что-то.
Ничего нет. То есть единственное, что в Леванту каждый год организуется фестиваль амфитеатрова. Но это только посвящается Максиму. То есть, когда я туда съездила и стала спрашивать про Александра Валентиновича, про него абсолютно никто не знает, никто не помнит. Конечно, Максим стал просто мировой знаменитостью. И каждый год поэтому как-то фамилия известна, а для них амфитеатров это исключительно виолончелисты. И то есть просто я давно вот сняла ту фотографию на кладбище, я хочу просто туда вернуться, посмотреть, все ли еще там хранится, потому что Максим умер без детей, и получается, что в Италии никто уже не следит, никто не занимается, никто не заботится.
А он умер в Италии, Максим?
Максим, да.
А в городе
похоронен? Максим? Максим точно, я не... Ну, в Леванту тоже, но это в другом месте. А вот эти бедные, да, а вот это все Леванту, да.
А сын второй, который вот тот, Боже, был душевный.
Он это просто о нем ничего не известно. То есть у меня есть вот просто я как раз читала письмо Амфитеатрова писателю Отцепу, где он как раз описывает как бы там прощание с Романом, потому что ну, у него были страшные дела, его сначала, поскольку амфитеатр очень часто бывал в Милане. В Милане у него были очень много друзей, знакомых и так далее. Поэтому Романа сначала лечили в одной больнице в Милане. И потом он вернулся домой, вроде бы все нормально. Но потом у него начались такие очень просто приступы, очень сильные. И тогда они поняли, что уже никак. И тогда единственное место, это был такой дом для душевнобольных, для Вольтерри, то есть это Тоскана. Иллария поехала с ним, но все, просто его как-то там забрали, и потом она ничего не пишет, и я пока не нашла никаких следов.
Простите, частный вопрос. Вы говорите, да. Леванто, это местное такое удаление. А как-то непривычно. Мы всегда читали, когда не знали, вот не слышали.
Ну да, ну
мы
это
Леванто.
Да, ну, да, Леванто.
Спасибо.
Да.
Это ваш... По мировоззрению, кому из русской эмиграции он все-таки ближе всего был?
То есть у него может быть самая как-то дружеская переписка это Стефи, они друг друга любили очень, со Шмелевым тоже очень. Но с Буниным вот сейчас скоро, надеюсь, выйдет это его переписка с Буниным. Тоже переписка как бы хорошая, то есть не только так то есть, ну, он сам как-то там про себя говорит, она, и поэтому, то есть не знаю, на кого, не могу, наверное.
Переписка с Буниным где будет опубликована?
Где-то на следствие.
А, значит, по-русски.
Да. Ну да, 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 и еще в этом архиве интересно, что там надо знать либо русский, либо итальянский, либо оба языка.